Приветствую вас, дорогие мои люди. Я, как всегда, рад видеть вас преждевременно пробудившимися, чтобы услышать голос божественного сумасброда. Мастера, а почему на сцене так темно? Хоть глаз выколи. Где прожектора, где свет и фейерверки? А, так написано в сценарии. Никакого света, полный мрак. Прекрасно. И что таится в этой темноте и молчании, никто никогда не сможет вам рассказать. И, судя по всему, нам сегодня придется познакомиться с чем-то, чему и название не придумаешь. Просто великолепно, мастер. Будьте добры, маленькую световую точечку где-то вдалеке. Просто невероятно, верно? И словно кто-то чиркнул спичкой, и хотя вокруг по-прежнему темно, но уже есть ориентир. Где-то там, как кажется, очень-очень далеко, и несмотря на пронизывающие все части нашего тела страх, мы уже думаем не столько о нем, сколько о цели, которая появилась в нашей жизни, верно? О той точке, приближение которой, как кажется, несет в нашу жизнь спасение. Итак, дамы и господа, вот она, эта замечательная книга, открывать которую, несомненно, доводилось и кому-то из вас. И было то в год смерти царя Азии. Узрел я Господа, сидящего на престоле превознесенном. И наполнен был храм славой его. И сонмы серафимов стояли окрест его. У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, дабы не ослепнуть. Двумя закрывал ноги свои, дабы не опалить. И двумя парил в воздухе. И колебались верхи врат от гласа их. И сказал я себе, видя это: горе мне, ибо нечисты глаза, уста и уши мои, ибо живу среди народа со скверненными вратами, неспособными видеть это великолепие. И, услышав сие, уже не сходит ко мне один из серафимов, как вы видите. В руке его пылающий огнем уголь, что взял он клещами с жертвенника. И ткнул он им в уста мои, в глаза и уши, и сказал: «Теперь чисты врата твои, и беззакония твои свободны». Итак, дамы и господа, прежде чем вы решитесь прикоснуться к моей сегодняшней тайне, я хочу дать вам один совет. Мою сегодняшнюю жизнь невозможно увидеть в полном объеме. Она, как ни старайтесь, не поддается взгляду и вообще создана не для глаз. Но ее, как водится, можно втянуть внутрь через поры кожи и уловить ту самую вибрацию, что, проникнув внутрь, навсегда поселится в ваших телах неким смертельным вирусом, излечиться от которого уже не будет возможности никогда. И, как всегда, интересно, как мне удастся удержаться на уровне таких заявлений, верно? И прежде чем принять окончательное решение, входить или не входить на территорию моей сегодняшней жизни, прошу вас, остановитесь. Остановитесь и подумайте еще и еще раз, хотите ли вы оказаться там, откуда выйти уже возможности не будет никогда. Если да, тогда Бог вам в помощь. Шоу-тайм, дорогие. Итак, дамы и господа, современная продвинутая психология, как кому-то из вас известно, считает, что величайшая травма человеческой жизни – это утрата так называемой целостности. Чтобы обрести ее, необходимо позволить темной части нас, так называемому хаосу, стать нашим близким другом и даже возлюбленным. Ну, так утверждает продвинутая психология. Люди рождены в хаосе, говорят они, и попытки сопротивляться ему приводят лишь к еще большему хаосу и, как следствие, к еще большему страданию. И так я с самого начала пробую завязать ваши извилины в узелки и всячески спутать тропинки в своем саду и направить вас по ложному следу, но вы уже достаточно умны и не поддадитесь на мои словоблудные провокации, верно? Маэстро, будьте добры, столичный оперный театр моих времен. Я хочу начать с одного удивительного впечатления, что пронзит мое сердце в самом детстве. Просто невероятно, слышите? И вот занавес уже разверзается, и сейчас зазвучит этот невыносимо прекрасный голос. И вот оно. Это скорбное шествие ангелов, что уже несут над собой, кого пока не очень понятно, и будет понятно только к концу моего сегодняшнего праздника слез. И вот вы уже выходите из театра вместе со мной и уже обнаруживаете себя в неком сибирском городке времен Александра II. Спасибо огромное, дорогой мой. Можно еще больше снега. Просто замечательно. Мне нужен абсолютно белый покров, белый холст самой природы. Это же Сибирь, в конце концов. И вот завороженные магическим танцем снежных хлопьев, что медитативно и даже не падают, но как бы висят в воздухе, мы уже стоим всю ночь, задрав затекшую голову вверх, а сквозь бездонность белоснежного парения где-то высоко-высоко продолжают идти эти белоснежные существа. Как вы видите, нести на своих плечах то ли своего собрата, то ли еще кого. Но ведь ангелы не умирают, шепчет про себя кто-то из вас. Возможно, именно в этом и состоит интрига моего сегодняшнего шоу. И вот из дома, расположенного на перекрестке улиц Новой и Артиллерийской, до вас уже доносится детский крик, но вы слышите? И большинство моих историй начинаются именно так, как вы знаете, и в печеной картошке моего сморщенного лица вам, конечно же, крайне трудно разглядеть будущего гения. Мой отец военный юрист, поляк по происхождению. Мама представительница довольно известного в России рода, я второй ребенок в семье, у меня есть еще старшая сестра, и вскоре, но совсем ненадолго, появится брат. Свою маму я не очень помню, она умрет, едва мне исполнится 3 года. Ее легкий съест туберкулез, и в возрасте 11 лет от той же болезни умрет и мой младший брат. Все мое детство проходит в постоянных переездах, отец военный, и долг службы требует постоянных перемещений по стране. Мастер, а что это за город за окном поезда? А, Астрахань? Просто невероятно. Я очень жизнерадостный ребенок, как вы видите. Легко схожусь с людьми, но благодаря частым переездам и сменам домов, постоянным командировкам отца и полным отсутствием близких друзей, в мою душу уже начинает вкрадываться привычка, а чуть позже и любовь к так называемому одиночеству. И благодаря этой замкнутости с моего лица уже струится эта фирменная таинственность, как вы видите, что делает меня невольным кумиром всех девочек, что встречаются мне на пути. Пару раз мне даже признаются в любви, а мне ведь нет еще и 13. И вот одиночество уже водит моей рукой по белоснежным листам бумаги, и в них уже появляются первые неуверенные линии, сплетающиеся в некую путанную вязь, словно расчищающие снежные завалы белого листа, портреты родных улиц и дома, что я помню до сих пор, загадочные существа и животные, и множество женских лиц с невероятно печальными глазами. Кое-кто из исследователей говорит, что это, скорее всего, лицо моей матери. Но у всех у вас, конечно же, свои версии на все эти счета. Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм. Итак, дамы и господа, продолжим с того, что определим само понятие «хаос». Это ведь такой неоднозначный термин, верно? И вот в одном словаре мы уже читаем «хаос» — высшая степень сумятицы и беспорядка при отсутствии какой-либо организации. Интересно. В другом — «хаос» — бесконечное пространство или неоформленная материя, предшествовавшая возникновению упорядоченной Вселенной. Если по словарю Уэбстера, то хаос — это просто пропасть или бездна. А вот словарь современной психологии утверждает, что хаос — это так называемый страх исчезновения. Есть над чем задуматься, верно? Если мы хотим справиться с захлёстывающими нас подчас и более чем переполняющими чувствами, то нам, конечно же, важно создать некие духовные или психологические ориентиры, верно, что помогут сделать жизнь более или менее осмысленной, а психику устойчивой. Иными словами, нам во что бы то ни стало нужно найти внутреннее объяснение окружающему нас непостоянству. Просто замечательная мелодия, дорогой мой, спасибо огромное. И вот постоянно сменяющиеся за окном поезда города — Саратов, Санкт-Петербург, Одесса, смена художественных школ и гимназии уже рвут мой внутренний мир на газетные обрывки, как вы видите. И везде учителя пытаются привить мне законы правильного рисования, перспектива, сочетания и наложения цветов, сюжетность и выдержанность линий. Держать кисть надо вот так, мальчик. Мазок делать так. Я же слушаю и делаю все наоборот, как вы видите, что, конечно же, злит моих наставников. И вот в Саратове, по словам моей сестры, после двух посещений одной церкви, где выставляется копия страшного суда Микеланджело, я наизусть воспроизвожу эту картину во всех характерных подробностях, просто невероятно. Вторая жена моего отца, пианистка, ну, вы слышите, и заслуженно считается одной из лучших в стране. Благодаря ей в нашем доме постоянно звучит музыка. Я как губка впитываю ее уроки, запоями читаю и проникаюсь глубочайшим уважением к этой более чем прекрасной и трудолюбивой женщине. И вот музыка снова звучит из ее комнаты. Я же снова стряхиваю снег с белого листа бумаги, освобождая скрытый под ним лик, бледный, как кажется, уже безжизненный. И вот я уже беру в руки краски, и каждый мой мазок, словно вибрирующая звуком нота, ну вы чувствуете. Именно поэтому мои картины так нестерпимо полны звуковой вибрации, жутковатой, тревожной. И вот в 17 лет, выполняя несколько заказов частных лиц, я уже заявляю, что мне скучно работать по общепринятым канонам, что законы, открытые другими, не для меня, и в этой своей дерзости привожу своих педагогов в состояние бессильного бешенства, как вы понимаете, невиданным, необоримым упрямством. Кстати, упрямство — это наша семейная черта. Дед по отцу — принципиальный алкоголик, пьющий упрямо и целенаправленно. Отец всю свою жизнь будет оставаться католиком, несмотря на то, что это будет мешать ему делать карьеру в православной стране. А если коснуться материнской линии, то ее прародитель страдает откровенной паранойей с ярко выраженной манией величия. И вот у меня в кармане уже золотая медаль окончания Ревельской гимназии и наставление отца, который всегда считал, что мне должно заняться чем-то более серьезным, чем живописью. И вот я уже студент университета юридического факультета в Петербурге, в меру образован, более чем начитан, изящен собой и обречен на то, чтобы всю оставшуюся жизнь заниматься тотально не своим делом, заливая боль нереализованности вином и водкой. Слава богу, наследственность к этому располагает. Но спасительное упрямство все же пересиливает. И несмотря на финансовые трудности, в 1880 году, отбыв краткосрочную воинскую повинность, я уже поступаю в Императорскую академию художеств, в которой чувствую себя заново рожденным. Как вы видите, о моей фантастической работоспособности ходят легенды. Моя живопись настолько неправильна в глазах педагогов, что они просто не знают, как ее оценивать. Все эти широкие мазки, острые, режущие глаз углы, словно вы смотрите на мир сквозь разбитое стекло. Я же словно старательно шею золотую жилу, продолжаю неустанно работать день за днем, пытаясь утолить свою нестерпимую жажду самоузнавания. Ваши версии, дорогие мои, шоу-тайм. Шоу-тайм! Итак, дамы и господа, редкие люди не спрашивают себя, почему такой-то и такой-то получают более выгодные контракты, новые большие роли, повышение по службе и прочее, а я нет. Верно? В конце концов, я заслуживаю этого гораздо больше других. Я ведь так много трудился, перенес столько страданий. И вот мы снова и снова пытаемся справиться с причудливой игрой так называемого случая и объяснить его для себя. Создаем жесткие изолированные системы, так называемые маленькие вселенные разбросанных убеждений, предназначенных как бы объяснить необъяснимое, и делаем это до тех пор, пока разрушающий все наши надежды хаос снова не врывается в нашу жизнь и не стирает отстроенные с такой тщательностью особняки, философские концепции, убеждения. О, как неожиданно, маэстро. Я ждал бури, а вы пошли от обратного. Просто невероятная музыка. И вот, словно легкое перышко, мы снова парим между слоями спонтанных воздушных потоков, как вы видите. И моя кисть снова мечется по полотну. В 1884-м по рекомендациям авторитетного учителя живописи Чистякова меня приглашают в Киев для реставрации Кирилловской церкви. В гостях у своего влиятельного заказчика по фамилии Прахов я знакомлюсь с его женой Эмилией, прекрасной как ангел небесный, как демон коварный, злой. И вот они. Вот, дорогие мои, эти ниточки, что уже завязывают наши глаза в узелки. И именно она становится прообразом моей Богоматери, что уже смотрит на меня со стен храма. Письма к сестре этого периода, захлебываясь, повествуют только об одном. Милая сестренка, мое сердце полно доселе неведомого чувства. То, что было до этого, было лишь похотью моего тела. Сейчас же меня схватила за горло похоть души. И вот нити, связывающие наши сердца, уже невозможно скрыть, и влиятельный муж моей возлюбленной уже начинает о них спотыкаться, как вы видите, все чаще и чаще, и вот он уже настаивает на моем отъезде. И я уже в Италии, как вы видите, пейзажи, созданные мной в этот период, полны невероятной летучести и света. Но в определенный момент я получаю от нее жесткое и более чем холодное письмо, в котором она сообщает, что наигралась, что все произошедшее между нами было не всерьез. И вообще все это было ошибкой. Эмоция падения с высот любовного забытья уже заставляет мои руки схватить нож и несколько раз вонзить его в свою грудь. Мне очень трудно объяснить, что я чувствовал в этот момент. Меня нестерпимо, словно раскаленный кусок металла, жгло изнутри чувство никакими словами невыразимой боли и обиды. Ну, возможно, вы переживали нечто подобное, и я во что бы то ни стало хотел вырезать это переживание из своей плоти. Это неконтролируемое хирургическое вмешательство на всю жизнь оставит на моей груди глубокие шрамы. И говоря словами одного гения, это мета. На теле выжжено клеймом ее инициалов. Жалок дом, где запах гари не клеймит поэта. Мое оцепенение после этого случая продолжается примерно 2 года. Я все больше и глубже погружаюсь, как вы видите, в какую-то невероятно возбуждающую меня игру. Рисую ангела, а потом превращаю его в демона и обратно, и наделив адское отродье ангельскими глазами, и наоборот впадаю в злорадную, столь пугающую моих друзей эйфорию. Кто-то из них скажет уже после моей смерти, скорее всего, он хотел сказать этим, что бесы также были когда-то обитателями небес. Но так или иначе, а с середины 70-х мои ангелы все больше и больше начинают покидать сцену, уступая место иным и гораздо менее сострадательным сущностям. В этот период, словно оправдываясь, я часто говорю о том, что демона не надо путать с чертом и дьяволом. Черт по-гречески рогатый, дьявол клеветник, а демон значит душа. И вот я уже рисую одну и ту же картину тысячи и тысячи раз, а поверх нее на этом же холсте пишу другую, и сквозь мою кармен или лебедь, из зарослей сирени, из глаз гадалки или пана, из портретов невыносимо столь разрушительно взрослых детей, отовсюду смотрят на меня одни и те же глаза.
И вот мои эскизы к росписям собора уже отклоняются комиссией по религиозным вопросам с формулировкой «из-за отсутствия религиозности». Мое поведение тоже меняется, и совсем не в лучшую сторону. Я становлюсь вспыльчивым, веселым, грустным, молчаливым, сдержанным, разговорчивым. И все это в одну секунду. Меня начинают мучить ужасные головные боли. Я начинаю слышать какие-то странные голоса. Но самое главное, и это запомнится миру как самый плодотворный мой период. Я рисую взахлеб каждое мгновение, каждую секунду, каждую долю секунды, не ощущая ни времени, ни самого себя, и забывая даже о своем имени. О, маэстро! Смотрите, кто зашел! Впустите, впустите его немедленно! Мы обязательно должны проститься с этим гением перед его окончательным уходом. Да, я обниму тебя, дружище. Ну давай, до встречи на территории Фрэнки Шоу. Итак, дамы и господа, вы лично когда-нибудь пробовали заглянуть в лицо хаосу? Что, как мы выяснили, является так называемым страхом исчезновения, то есть полного исчезновения, ну, то есть смерти. Маэстро, пришло время продемонстрировать нашим дорогим зрителям этот виртуозный трюк. Вот, например, представьте, что мой маэстро превращается прямо сейчас в хрустальную вазу. Обратите внимание, есть пространство снаружи вазы и внутри вазы. Видите? Снаружи и внутри. А теперь смотрите внимательно. Еще раз извините, мой друг.
Просто замечательно!
И где, скажите мне, пространство, что было снаружи его, и что он называл внешним миром, и пространство внутри него? А? Просто невероятный фокус, верно? И, как говорится, не рискуйте повторить его в домашних условиях. Маэстро, будьте добры, сметите свои осколки и что-нибудь динамичное.
Просто невероятно! И вот мы уже гуляем по огромной и просто пугающей своими размерами экспозиции, где выставлены лучшие шедевры русской живописи. И думаю, следующее событие такого масштаба произойдет как минимум через 100 лет. Вот, будьте внимательны. В этом зале представлен Валентин Серов. Ну, как не отдать должное этому мастеру, верно? А вот в этом блестящий левитан. Какое мягкое переплетение цвета. Иван Шишкин. Будьте знакомы, художник, отточивший мастерство пейзажа почти до фотографической точности. Здесь все отдано во власть воды. Ну, это грандиозный Айвазовский, как вы понимаете. Дальше Коровин, Репин, Бенуа. И только представьте, дорогие мои, сколько таланта, времени и сил, душевных переживаний сконцентрировано во всем этом великолепии. А вот и мои крупные, хлесткие, взрывные мазки, разъедающие словно серной кислотой оттенки синего от светло-небесного до переходящего в сумрак и тотальный мрак лилово-коричневых тонов спектра, колорит сумбурно величав ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет, и бесконечно будоражущие и расшатывающие все возможные основы, затягивающие чувство тайны, непостижимости, неизмеримости, разлитых в мире. И вот она. Остановитесь на мгновение. Вот она, та самая картина, что по воспоминаниям Бенуа каждое утро предстает взору публики совершенно новой. Дело в том, что по ночам я продолжаю дописывать ее прямо по ходу выставки, понимаете? И вы сами можете видеть, как лицо на полотне становится все более мучительнее, поза изображенного на холсте персонажа обретает все более пыточные, как бы вывернутые, болезненно неправдоподобные грани. Фактура картины с каждым днем все больше утопает в атмосфере медленно потухающей сценической подсветки, и весь словно мерцающий изнутри глянец рассчитан именно на то, чтобы окончательно поблекнуть прямо на глазах зрителей. И вот легендарный ореол уже опутывает эту мою картину так называемым терновым венцом. Друзья, в ужасе от того, что я хочу назвать это свое творение иконой.
А критики уже заходятся, как вы слышите, в эпилепсии своих. Одно скандальнее другого умозаключений.
Смысл этой акции, несомненно, в том, чтобы картину в ее итоговом застывшем облике, где лишь местами, как бы на тлеющих углях, угадывается зарево от бушевавшего творческого пожара, превратить в погребальный костер, когда гаснут огни, декорации блекнут, и премьерная пышность оборачивается бутафорской игрой.
Если вы возьмете мою биографию, дорогие мои, то именно это событие многие биографы обозначают так называемым началом моего конца, указывая на то, что именно здесь болезнь впервые дает о себе знать, и вся дальнейшая история — это уже яростная попытка выбраться из той бездны, в какую волею своего чудовищного самоисследования я себя загнал, и растворил, и растворился, и исчез, и обрел, и развился, и потерял мелкие осколки самоидентичности. Шоу-тайм, дорогие мои, шоу-тайм. Итак, дамы и господа, позвольте мне задать вам один вопрос. Как оказаться там, где еще не успела появиться ваша мысль? Повторяю еще раз. Как оказаться там, где еще не успела побывать ваша мысль? Хорошо, садитесь, вернемся к этому в следующее воскресенье. Маэстро, водовороты предзакатных будней, пожалуйста. Прекрасно. Более чем живописно. И вот с 1890 года я уже добровольно отдаю себя в розовое рабство мецената Мамонтова. Как вы видите, много работаю над частными заказами и в течение 5 лет пробую себя и как книжный иллюстратор, и как архитектор, как театральный декоратор и художник по костюмам. И вычурная театральность моего сознания уже на пике зрелищной предельности, как вы чувствуете. И вот на фоне снежного хребта, заполнившего почти весь вытянутый узкий холст, мощная мужская фигура уже несется прямо на ошеломленного зрителя. Мужчина могуч, но мощь его крайне разрушительна, и какая-то необъяснимая холодная тоска горит куском раскаленного металла в его сердце. Лицо полно отчаянного напряжения и глубочайшей, невыразимой боли. Я бросаю эту картину недописанной, так как в 1896-м, покоренный голосом и красотой одной молодой оперной певицы Надежды Завеллы, влюбляюсь в нее и через несколько месяцев женюсь на ней, тем самым начиная новый период своих жизненных скитаний. Благодаря этой женщине, как считается, я нахожу временное душевное равновесие, и снова работа, заказы, большей частью по оформлению книг. В этот период в портретах женщин на моих иллюстрациях все чаще и чаще появляется образ моей прекрасной жены, с трудом сдерживающей мой разрушительный напор, и глаза ее все больше и больше начинают выглядеть как бы ей не принадлежащими. И вот в моей голове уже вспыхивает новая идея. Я хочу во что бы то ни стало уничтожить этого своего героя, стереть, избавиться от своей безумной тяги к исчезновению. И он, по моей последней задумке, уже не царит над миром. Я сбрасываю его с огромной высоты, и он уже разбивается о ледяные скалы, как вы видите. Правое крыло рассекает ледник и застревает в нем. Он лежит, вытянувшись, как змея на холодном льду, переливающимся инфернальным разноцветием. Лицо искажено мстительным злорадством, глаза наполнены слезами. Заходящее солнце золотит величественные сине-лиловые горы. День еще тлеет на вершинах, но снизу уже ползет темно-фиолетовый мрак ночи. Холст, на котором я живьем, вмораживаю его в глыбу льда, многократно изорван, нашит, подклеен газетой. Он трещит, как вы видите, злится, горит неким внутренним огнем. А ночь все ближе и ближе. И вот все уже погружается в абсолютный мрак. Маэстро, маэстро, почему в студии стало так темно? Что случилось? Где мы? Из-за внезапной слепоты я уже 4 года не рисую, понятно? 4 года, мне так сказали. Сам же я уже давно потерял счет времени, но здесь должны же быть окна, правильно? Где-то должны быть окна, их можно открыть, верно? А за окнами белым-бело, словно в снегу. Нужно дышать, дышать глубоко, и тогда тьма рассеется. Где-то я уже видел точно такой же снег. Где-то я его уже видел. И вот я уже пожизненный клиент психиатрической клиники, как вы видите. И этот период продлится довольно долго, с 1902 по 1910 года, почти до самой смерти. Мне абсолютно плевать, что кто-то где-то производит меня в академике, что по Европе триумфально проходят мои выставки, что художники «Голубой розы» предъявляют меня в качестве своего учителя, что Александр Блок и Андрей Белый говорят обо мне как о легенде, уже занявшей место в истории искусства. Но я ведь еще жив. Я ведь еще жив. Время от времени на меня нисходят моменты просветления. Я опять рисую, в основном графические эскизы и зарисовки с натуры в интерьерах лечебницы и за окном. Меня очень сильно беспокоят голоса, много голосов. Например, голос Робеспьера, что приговаривает меня к гильотине за то, что я дурно прожил свою жизнь. И в наказание за это приказывает дьяволу потешаться над моими картинами, как ему вздумается. Эта кара якобы уготована мне за то, что я, будучи недостоин, писал с натуры Богоматери Христа, и это он исказил все мои картины, жалуюсь я. Это он лишил меня света. Шоу-тайм, дорогие мои. Итак, дамы и господа, не всякая творческая биография, и здесь, как профессионал-биограф, я могу вас уверить, одинаково располагают к так называемому мифотворчеству. И в этом отношении моя сегодняшняя жизнь среди отечественных гениев прочно держит самое первое место, как самое таинственное, самое загадочное и самое необъяснимое. И вот зимой 1910 года я уже заболеваю воспалением легких, как вы видите, и уже говорю слуге: «Николай, довольно мне уже здесь лежать, поедем в академию». И вот она. Вот она, эта вспышка света. Спасибо, дорогой мой, ровно через сутки меня уже везут в мою академию, в мою альма-матер. Только я уже не вижу ничего, кроме заливающего все повсюду света. Свет внутри, свет снаружи, свет повсюду и везде. Люди же смотрят на меня, лежащего в гробу, и почему-то плачут. И это так странно, согласитесь. И как всегда непонятно, какой технологией вы достигаете таких световых эффектов, дорогой мой. Просто невероятно. Последние месяцы жизни, как расскажет спустя годы в своих воспоминаниях моя Наденька, я провожу в непрерывных молитвах. Каюсь в каком-то страшном, несмываемом грехе. Целыми ночами стою со свечкой в руках, время от времени спрашивая: «Наденька, горит? Горит? Не потухла?» И что же это за грех такой, как вы думаете? И в чем, собственно, виновен художник, который за всю жизнь никого не предал, не убил, не обворовал, не причинил никакого дискомфорта? И кто-то из психоаналитиков уже делает свое предположение, как вы слышите, формулируя мой диагноз как «манию совершенства». Именно этот грех, утверждает он, я так настойчиво и отмаливал. А как иначе объяснить это бесконечное внутреннее самобичевание за малейшее проявление слабости, это неустанное перебирание туго связанных коробочек с эмоциональным хламом с одного места на другое, бесконечное до маниакального самораспятия переписывание полотен, на которых один образ заменяется другим, все более и более совершенным? В больнице врачи постоянно свидетельствуют, как на один и тот же лист. Я с невероятной быстротой наношу рисунок за рисунком, уничтожая последним предыдущий, опять и снова заштриховывая лист до абсолютной тотальной черноты. Один из психиатров считает, что как человек я умер тяжело и фактически неизлечимо больным, но как художник достиг предельной степени совершенства. По мнению другого, такие картины, как «Девочка на фоне персидского ковра», «Гадалка» и все мои бесчисленные демоны, как явленные, так и скрытые под другими моими картинами, являют пример
невозможной высоты душевного напряжения.
И тут же указывает на крайне необратимые подвижки в психическом состоянии. И надеюсь, вам теперь понятно, дорогие мои, почему эту мою жизнь лучше выдержать на дистанции и тем более воздержаться от проникновения в ее глубины. Но если из желания найти терзающие вас ответы вы все же дерзнете проникнуть внутрь, то я хочу вам дать один совет. Глазной хрусталик человека не способен преломить краски этого опыта через себя. И чтобы пустить его в себя, нужно разбить себя, как ту самую хрустальную вазу, понимаете? Поэтому остановитесь и подумайте еще и еще раз, хотите ли вы оказаться наедине с предельной истиной по природе реальности. До слуха кого-то из вас уже доносятся финальные строки одной великой повести. В пространстве синего эфира один из ангелов святых летел на крыльях золотых, и душу грешную от мира он нес в объятиях своих. И сладкой речью упования ее сомнения разгонял, и след проступка и страдания с нее слезами он смывал. Издалека уж звуки рая к ним доносились, как вдруг свободный путь пересекая взвелся из бездны адский дух. Он был могущ, как вихрь шумный блистал, как молнии струя, и гордо в дерзости безумной он говорил: «Она моя!» В груди хранительной прижалась молитвой ужас заглуша, Тамары грешная душа, судьба грядущего решалась. Пред нею снова он стоял, но, Боже, кто б его узнал, каким смотрел он злобным взглядом, как полон был смертельным ядом, вражды, не знающей конца, и веяло могильным хладом от неподвижного лица. «Исчезни, мрачный дух сомнения!» Посланник неба отвечал: «Довольно ты торжествовал, но час суда теперь настал, и благо Божие решение!» И ангел строгими очами на искусителя взглянул, и радостно взмахнув крылами в сиянии неба, потонул. И проклял демон побежденный мечты безумные свои. И вновь остался он надменный, один, как прежде, во вселенной без упования.